вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в нашей программе.
Первый зарубежный визит Владимира Зеленского. Почему Россия нервничает?
Новое задержание в Крыму. Кто на этот раз оказался в поле зрения российских силовиков?
Непогода в Крыму. Каковы последствия?
Об этом и многом другом узнаете в нашей сегодняшней программе. Если будете слушать нас на частоте 105.9 FM, трансляции наших эфиров, также можно не только слушать, но еще и смотреть нас на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И берите пример с наших активных слушателей, которые звонят нам в прямой эфир. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начинаем с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Украина в ЕС – это смерть имперского проекта России. Такое заявление в Брюсселе сделал украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском. По словам главы Украины, также это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве.
Європейський Союз залишатиметься надійним партнером України на шляху створення нових історій успіху. Європейська інтеграція – це в першу чергу забезпечення системних внутрішніх змін в державі та імплементація реформ і зобов'язань, передбачених угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу. Європейська інтеграція – це гарантія незалежності украинской державы.
Президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что Европейский Союз и впредь будет поддерживать Украину.
Євросоюз надалі підтримуватиме суверенність України, незалежність і територіальну цілісність. Ми засуджуємо рішення Росії щодо надання російського громадянства українцям на Донбасі або кримського погодження. Це протирічить угодам Мінську. І ми надалі закликаємо до негайного звільнення українських громадян, які незаконно затримані були в Росії, в Криму, включно 24 українськими моряками, які утримуються в Москві з листопада.
Накануне Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он заявил, Североатлантический альянс никогда не признает аннексию Крыма.
Начиная с 2014 года, Украина всегда была первым пунктом в нашей повестке дня. Мы обсудили усиление напряженности в Азовском море и вокруг него, а также ситуацию с безопасностью на Донбассе. Союзники четко дали понять, что не признают и не признают незаконную аннексию Крыма. И они призвали Россию немедленно освободить моряков и корабли, захваченные в ноябре 2018 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что курс в Североатлантический альянс и ЕС остаются неизменными приоритетами Украины. Но, как глава страны рассказал в эфире телеканала 1+1, вопрос о вступлении в НАТО будет вынесен на референдум.
По-перше, у нас незалежна країна. І це наш вибір, це наш курс до Європи, це закріплено в Конституції України. І курс до НАТО – це, перш за все, безпека країни і рівень нашої армії. Що стосується, я казав, що ми інформаційно повинні розповісти кожному українцю, що таке НАТО, що це не так страшно. І коли українці будуть всі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум, і Україна обов'язково буде в НАТО.
Владимир Зеленский приехал с двухдневным визитом в Брюсселе. Это первая его международная поездка в новом статусе.
Украина в центре внимания.
Никакой отставки. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет увольняться. Этого требовали активисты из-за убийства ребенка в Переяславо-Хмельницком Киевской области. Арсен Аваков не считает, что должен писать рапорт об отставке, как и глава национальной полиции Украины Сергей Князев.
Я не вважаю, що голова поліції Князєв повинен йти в відставку. Він добре працює і він робить все, що від нього залежить. Я теж не напишу заяву про відставку. Персональна відповідальність міністра завжди є. Кожен міністр повинен бути готовим відповідати перед парламентом, і цей парламент може відправити мене в відставку, і наступний, і, можливо, інші кроки.
Накануне в Харькове, Одессе, Львове, Луцке, Виннице, Черкасах, Полтаве и Ивано-Франковске прошли акции с требованием отставки Арсена Авакова. Также под зданием Министерства внутренних дел в Киеве состоялась акция протеста «Безнаказанность убивает». Причиной протестов стало убийство 5-летнего мальчика, в котором подозревают правоохранители. Мальчик играл на детской площадке, когда полицейские стреляли по металлическим банкам. Предположительно, что они были пьяные. В результате во время стрельбы пуля попала в мальчика. На следующий день мальчик умер в больнице. Суд арестовал полицейских на 2 месяца без возможности внесения залога, и они оба свою вину не признают.
Прямой эфир.
Пишет роман и работает над вторым фильмом. Стали известны подробности содержания политического узника Олега Сенцова. Осужденного в России украинского режиссера посетил в колонии в Лабытнанге адвокат Дмитрий Динзе. Олег Сенцов, по словам защитника, чувствует себя хорошо и сейчас активно работает. Вот что Дмитрий Динзе рассказал журналистам «Крым Реалии».
Он нормально, в принципе, себя чувствует, у него хорошее настроение сегодня было, здоровье тоже в норме, пришел в нормальную физическую форму, по здоровью каких-либо жалоб нету. Сейчас он занимает тем, что продолжает писать, роман недавно написал, отправил его, скоро должны его издать. Плюс еще рассказы написал, тоже отправил, тоже должны скоро издаваться. И сейчас начинает работать над вторым фильмом уже.
Дмитрий Динзе также добавил, что с администрацией колонии у украинского режиссера скандалов и конфликтов нет.
Тут стоит напомнить, что Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко российские силовики задержали в аннексированном Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.
Новости.
Новое задержание в Крыму. Российские силовики задержали жителя Севастополя. Его подозревают в организации местной общины свидетелей Иеговы, организации, которая запрещена на территории России. Как сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Крыму, мужчина якобы также проводил собрания, осуществлял пропаганду идей свидетелей Иеговы, а также вовлекал в ее ряды новых адептов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Помимо этого, российские силовики провели обыски по адресам проживания мужчины и членов объединения по местам их собраний. Как сообщает ФСБ по Крыму, изъято более 70 экземпляров экстремистской якобы литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры свидетелей Иеговы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меру пресечения, добавили в ведомстве.
Да, Лен, ты понимаешь, вот ты видишь наверняка, каждый день можно видеть свидетелей Иеговы во многих украинских городах. Это люди, которые вот раздают эти брошюрки, да, я так понимаю, да, в том
обычно
числе.
Обычно смиренно стоят рядом со своими брошюрками, да, и если у тебя есть вопросы, ты можешь обратиться к ним и, да.
То есть это такая проповедническая, миссионерская деятельность. И вот просто за причастие к этой организации, этих людей, эта организация считается на территории России и на территориях, которые контролирует Россия, она считается экстремистской. Да?
Ну, тут стоит напомнить, что не так давно, буквально несколько месяцев назад были задержания участников организации свидетелей Иеговы в Джанкойском районе, если я не ошибаюсь. Но важный момент, когда после того, как в России эту организацию запретили, представители этой организации, они ведь обращались во множество судебных инстанций. И, насколько я знаю, есть иск и в Европейский суд по правам человека. Но просто стоит напомнить, что Россия как бы не особо выполняет решение Европейского суда по правам человека. То есть нахождение свидетелей Иеговы в списке организаций, которые в России считают экстремистскими, оно очень, ну скажем так, спорно.
Угу. Хорошо, далее будем говорить, сегодня в нашей программе мы поговорим о преследованиях по религиозному и национальному признаку, а далее сейчас, вот прямо сейчас перейдем к другим новостям.
Прямой эфир.
Массовое сокращение преподавателей в Крымском федеральном университете. По данным издания «Примечания», готовится увольнение 30-40% преподавательского состава. Студентов при этом могут перевести на трехдневную неделю обучения. Как сообщает издание, сокращение связано с переходом, цитирую, на нормативно-подушевое финансирование в высшем образовании, а также с сокращением бюджетного финансирования. Руководитель Крымского федерального университета Андрей Фалалеев в комментарии изданию «Примечания» прямо не подтвердил возможные сокращения преподавательского состава.
Ранее стало известно, что в Крымском федеральном университете по сравнению с прошлым годом количество первокурсников сократилось более чем на 600 человек. В структуру вуза входит около 13 образовательных и научных организаций. Такой вот федеральный университет, он был создан в 2015 году, то есть после аннексии уже в него вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, который, стоит отметить, переехал на материковую часть Украины. Кроме того, в структуру вот этого Крымского федерального университета вошли Крымский государственный медицинский университет и несколько других научных организаций.
То есть это такая гигантомания, да? То есть было много вузов, из них сделали один вуз на территории аннексированного Крыма, и вот вообще просто-напросто они объясняют это для того, чтобы как бы можно было бы лучше управлять всем этим, а на самом деле, объединив все эти вузы, ну вот приходится теперь сокращать. Ну, к другим новостям.
Крым в центре внимания.
В Севастополе неизвестные разобрали часть Графской пристани. Речь идет о деревянном настиле. Отсутствие части досок обнаружили сегодня, всего за неделю до празднования Дня Севастополя и Дня России. В российском правительстве Севастополя не исключили, что неизвестные являются подрядчиками. Но кто им дал задание на реконструкцию, есть ли оно, чиновники не знают, сообщает телеканал НТС Севастополь. Вместе с тем, в пресс-службе Черноморского флота, в чьем видении находится Графская пристань, сообщили, они не имеют отношения к спешно начавшимся работам. Реконструкция деревянного причала одного из главных символов Севастополя, Графской пристани, должна была завершиться ко дню военно-морского флота 28 июля, но теперь ее начнут раньше. А далее Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота соседней России.
Командованием Черноморского флота принято решение о проведении восстановительных работ на Графской пристани после завершения мероприятий, посвященных Дню города. Все материалы закуплены с порядными организациями, все вопросы решены. Составлены планы, утвержденные на всех уровнях. В отношении той организации, что начала ремонтные работы раньше установленных нами сроков, будут разбираться правоохранительные органы.
Напомним, Графскую пристань капитально ремонтировали в 2008 и в 2015 годах. Летом прошлого года был произведен точечный ремонт деревянного настила. Тогда некоторые доски были заменены новыми.
Крым в центре внимания.
Еще есть у нас интересная новость. Оказывается, аннексированный Крым начал читать. В Ялте открылся арт-фестиваль «Книжная аллея». Это совместный проект Санкт-Петербурга и аннексированного полуострова. На набережной Ялты под открытым небом расположилось 25 книжных павильонов. Там не только продают книги, но и проходят встречи с писателями. Детей развлекают аниматоры, а подробнее о книжных аллеях Дмитрий Полонский, вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма.
Это событие не только в жизни литературного Крыма, это большое событие в жизни Крыма, прежде всего, как курорта, как туристической Мекки. Дело в том, что нам, конечно, очень бы хотелось, и мы это делаем уже третий год, чтобы люди, которые приезжают сюда в Крым, не просто проводили время на пляже, а чтобы они еще его проводили с пользой. Тот наш проект, который мы реализуем совместно с правительством Санкт-Петербурга, это проект «Книжные аллеи». За эти три года он превратился, по большому счету, и перерос из такой книжной ярмарки в большой настоящий культурный фестиваль.
Ярмарка будет длиться до 4 июля. Каждый из первых шести дней книжных аллей будет посвящен отдельной литературной теме. Книжные павильоны будут работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера на протяжении всего фестивального месяца.
Прямой эфир.
А в Крыму непогода тем временем. На аннексированном полуострове выпал град с куриное яйцо. Сильные дожди прошли в Сакском, Черноморском и Симферопольском районах аннексированного полуострова. Крымчане активно размещают фотографии и видео аномального явления в соцсетях. Больше всего досталось автомобилистам. Крупные куски льда пробивали стекла машин насквозь. Хозяева спасали свои автомобили толстыми одеялами. А Крымэнерго предупредила крымчан о возможных аварийных отключениях электричества из-за непогоды. Ну что, вот такая была картина этого дня в течение 15 минут, насколько можно было ее передать для вас. Далее в нашей программе мы будем говорить вот о чем. Как я и обещал, поговорим о том, о том, как российские силовики преследуют всех несогласных. Причем делают это и как по религиозному, так и по национальному принципу. Мы пригласили в нашу студию крымчанку, которую, крымско-татарскую активистку, которая совсем недавно, 30 мая, она была задержана российскими силовиками, и ей подконтрольный России суд назначил штраф, такое наказание, штраф в размере 2000 рублей за публикацию в социальных сетях запрещенной на территории России символики. Причем оказалось, что даже она ничего не публиковала, ее просто-напросто отметили в чьей-то публикации, но, тем не менее, вот такой штраф назначили. Кто еще может оказаться под прицелом российских силовиков и возможно ли избежать такого преследования? Попробуем разобраться в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Это «Радио Крым. Реалии». С вами Александр Янковский. Вы слушаете программу «Крымский вечер». Напомню, что нашу программу можно слушать на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM, а также можно смотреть. Мы такое радио, которое не только слушает, но еще и смотрит. И смотреть нас можно на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Итак, о чем мы будем говорить в следующие полчаса. Российские силовики 30 мая задержали двух крымско-татарских активисток. Правозащитницу Лутфия Зудиеву, а также жену фигуранта бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Мумине Салиева. И уже 31 мая подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя признал их виновными в, цитирую, в демонстрации символики запрещенной организации, конец цитаты, и оштрафовал их. Штраф на двоих 3000 рублей. А крымские татары со всего полуострова собрали деньги на его оплату, традиционно 10-рублевыми монетами. А на самом деле, вот к этому делу, к делу задержания двух крымско-татарских активисток было приковано внимание не только всего Крыма, можно так сказать, но и во многом людей, которые проживают на материковой Украине, потому что сразу в один день, чтобы задержали двух женщин, такого на территории полуострова, наверное, еще не было. У нас сейчас в студии Лутфия Зудиева, одна из этих двух задержанных, но сейчас она находится в Киеве. Здравствуйте, Лутфия.
Здравствуйте.
Вы уже не первый раз в нашей студии, но есть сегодня нам что обсудить, потому что произошли определенные события, вот это задержание 30 мая. Скажите, вообще за что вас задержали? Вот сразу как произошло все это задержание, как это происходило?
Ну, во-первых, первый сигнал о том, что предстоит либо обыск, либо какое-то расследование в отношении меня поступило еще в начале мая, когда в мое детское учреждение, владельцем которого я являюсь, это детский центр «Элиф», пришел участковый и интересовался моей личностью, как часто я бываю на работе, в какое время я бываю.
Он вам задавал эти вопросы?
Нет, в мое отсутствие сотрудникам, которые работают в этом детском центре. И уже тогда я понимала, что это сигнал, скорее всего, идет либо какая-то оперативная разработка, либо готовится какое-то дело. И, честно говоря, для всех активистов в Крыму это уже вполне логичное последствие их правозащитной и активистской деятельности. То есть, когда ты работаешь в таком поле, которое сейчас сформировалось в Крыму, каждый готов к тому, что однажды утром вот с обыском или с какими-то другими следственными мероприятиями придут и в его дом в том числе.
Но к вам пришли не домой, да? Вас задержали где-то в городе?
Да, прямо на улице. Я находилась по своим личным делам на рынке, и уже когда покинула территорию рынка и через перекресток переходила домой, в этот момент окружили сотрудники ЦП, сотрудники полиции, Один из них предоставил удостоверение, сказал, что я не могу сейчас покинуть уже это оцепление, что я обязана сесть в служебную машину. Если я откажусь, мой супруг настаивал на том, что они должны принести повестку и таким образом доставлять меня...
То есть он все это видел, да? Как все это происходит? Он присутствовал при этом?
Более того, велась оперативная съемка одним из сотрудников полиции, и вот когда мы сказали, что мы намерены отказаться от того, чтобы сейчас именно проехать, нам сказали, что тогда будет вменена еще одна статья неподчинение законным требованиям полиции. И протокол задержания и уже протокол по административному делу сотрудник составлял в здании Центра по противодействию экстремизму.
Вот если можно немного, если это не нарушает какой-то тайны, можете рассказать, вот что это была за беседа? То есть это была, вам сразу просто сказали, в чем вас, это была такая формальная беседа, вам рассказали, в чем вас подозревают, и вот ну, какое-то обвинение выдвинули, или была какая-то перед этим предварительная беседа там, с какими-то требованиями, я не знаю, прекратить заниматься правозащитной деятельностью, прекратить заниматься гражданской журналистикой и так далее?
Конечно же, я считаю, что это задержание и само административное дело – это абсолютная формальность. На самом деле это был такой прием предупреждения, да, то есть когда сотрудники силовых структур путем возбуждения административного дела дают активистам абсолютно четкий сигнал, что сегодня мы возбудили административное дело, и если ты сейчас не закончишь или не прекратишь заниматься тем, чем ты занимаешься, то вполне вероятно, что завтра будут более серьезные меры воздействия. И, к сожалению, это так и происходит чаще всего на практике, потому что арестованный сейчас и находящийся в СИЗО в Ростове-на-Дону наш коллега и гражданский журналист Ремзи Бекиров, Усман Арифмеметов, Руслан Сулейманов, Нариман Мимедиминов. Это люди, которые прошли через аналогичные административные дела, которые в отношении них возбуждались в 2017 году. И вот, к сожалению, в 2018 уже был Нариман по уголовному задержан, и в 2019 уже были задержаны другие гражданские журналисты. И такая практика, она, скажем так, выполняется не только в отношении гражданских журналистов, это и правозащитники, это и адвокаты. Мы все знаем резонансные два административных дела по адвокату Эмилию Курбединову. У него аналогичная,
это такая же
с моей статьей,
да?
Абсолютно.
Это статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России, демонстрация символики запрещенной организации. То есть, а вот можно сказать, вот вас за что конкретно задержали и оштрафовали потом на 2000 рублей? Вот за что это? Что это за публикация в социальных сетях?
Ну, во-первых, я начну с того, что в материалах дела в качестве правонарушения присутствует всего, с точки зрения логики силовых структур, присутствует всего 3 скриншота. 2 из них – это скриншоты третьего лица. То есть получается, публикации третьего лица, которые были вот зафиксированы, да, сотрудниками силовых структур. То есть это даже не мои публикации, и юридически это невозможно мне вменять в качестве правонарушения. То есть даже если рассуждать так, что вот действительно сотрудник ЦПЭ выполнял добросовестно свою работу, мониторил мою страницу на предмет нарушения российского законодательства и вот обнаружил этот пост. И третий скриншот – это перепост одной ссылки, на которой действительно присутствует символика партии Хизбут-Тахрир, которая была и сейчас есть разрешенной на территории Украины, а в апреле 2014 года ни о каком запрете еще речи не было, даже на уровне российского законодательства. То есть впервые вообще в медиа какие-то заявления о запрете появились гораздо позже. И вот та картинка, которая была, с которой был осуществлен перепост, это картинка, размещенная на сайте этой организации, и, соответственно, опять-таки является публикацией третьего лица. Это не размещенная мной символика или...
Или вы написали какую-то статью, да, там, да, ну, например, или... то есть это не вашего авторства было.
Да, и с юридической точки зрения вот на этом моменте дело должно было быть закрыто, потому что вот основные материалы, на которых оно базируется, они не подтверждают факт моего правонарушения. Но поскольку стояла абсолютно четкая задача осудить меня, вынести, скажем так, обвинительное постановление, то интриги-то, в общем, и не было. То есть мы знали, что этот процесс закончится либо штрафом, либо административным арестом, но учитывая, что у меня есть несовершеннолетние дети, это в какой-то степени вот и сыграло свою роль, угу. И я оказалась в тот вечер дома.
Скажите, вот давайте мы так сейчас. Мы сейчас послушаем людей, которые пришли поддержать вас, и в этот день, и в следующий день уже непосредственно под здание суда. Кстати, под здание суда пришло около 300 человек, вот сообщали наши корреспонденты. Но вот с какими словами они пришли поддержать, мы сейчас услышим.
И мы собрались здесь у здания Киевского районного суда для того, чтобы поддержать двух своих соотечественников и сестер. Это Литфие Зудееву и Мумине Салиеву. Для того, чтобы поддержать их, показать нашу поддержку. То есть, если ранее давление оказывали на наших мужчин-активистов, то сейчас это уже касается женщин.
Суды, которые проходили ранее, никогда не затрагивали женщин. Сегодня они, их руки дотянулись еще до наших женщин. А народ един, силен, и, иншаллах, не дадим в обиду, да, наших женщин.
Творится несправедливость по отношению к нашим сестрам, к нашим подругам, которые всегда готовы помочь, которые всегда неравнодушны ко всему происходящему в Крыму, которые являются рупором нашего народа, которые оповещают буквально все, что происходит в Крыму на сегодняшний день.
Эти люди, они были активистами крымско-татарского народа, они освещали суды, они являются общественными правозащитницами, они всегда подавали руку помощи тот, кому нуждается. Поэтому народ пришел, не оставил их в этот раз и пришел поддержать их.
Сейчас вы слышали людей, которые пришли поддержать Лутфию Зудееву и Мумине Салиеву, которых 30 мая задержали в Крыму российские силовики, а 31 мая уже подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя признал их виновными в демонстрации символики запрещенной организации и оштрафовал их на 1000 рублей и на 2000 рублей соответственно. Скажите, а вот то, что вас задержали одновременно, не в одном городе, да, но одновременно, это как-то объяснимо вообще или нет?
Вообще это сразу указывает на умысел определенный, да, со стороны сотрудников силовых структур, потому что там вообще был еще такой курьез. В материалах моего административного дела в исследовательской части эксперта Никифорова фигурирует имя и фамилия Мумине Салиевой. То есть, когда я увидела ее имя и фамилию, я поняла, что вот она сейчас где-то в соседнем кабинете 100% находится, и все это дело, оно просто вместе с ее делом, это какая-то общая кампания по давлению на активисток, женщин в Крыму.
А, кстати, вы будете каким-то образом добиваться отмены вот этого приговора суда или нет?
Сегодня адвокаты Эмиль Курбединов и юрист Эльвина Семидляева подготовили текст апелляционной жалобы. Мы понимаем, что результаты рассмотрения апелляционной жалобы будут аналогичны постановлению Киевского районного суда, но это необходимо просто сделать для того, чтобы с этими решениями можно было двигаться дальше, в том числе в ЕСПЧ и другие инстанции. Ну и это с юридической точки зрения, да, тактика. А с точки зрения того активизма и той правозащитной деятельности, которой мы занимаемся, то, как я уже говорила, в день суда нашего, когда вот в районе 12 часов ночи мы вышли уже из здания суда, мы будем продолжать в том же направлении, потому что считаем, что та деятельность, которой мы занимаемся, она абсолютно законная. Даже в контексте того законодательства, которое сегодня де-факто действует в Крыму.
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в студии крымско-татарская активистка, правозащитница Лутфия Зудеева. И сегодня мы говорим о ее деле и о деле Мумине Салиевой. Многие, знаете, могут скептически так относиться и говорить, что вот мы, например, мы не мусульмане, нас это не затронет. Но вот сегодня пришла новость из Севастополя о том, что, например, там российские силовики задержали жителя этого города, его подозревают в организации местной общины свидетелей Иеговы, которая запрещена на территории России. И так может оказаться, что в следующий раз, когда вы, может быть, сделаете какой-то репост высказывания какого-нибудь библейского, окажется, что это высказывание какого-нибудь библейского иеговийского издания, окажется, что вполне может это оказаться тоже, что вы опубликовали какую-то запрещенную в России или на территории, которую контролирует Россия, цитату. Поэтому тут стоит отнестись с полным серьезом к преследованиям любых граждан, потому что это может коснуться абсолютно любого, или нет?
Да, действительно, вообще, знаете, это очень интересная тема для дискуссии, для отдельной дискуссии о том, как, в принципе, государство, которое себя позиционирует как светское государство, начинает вмешиваться в религиозные убеждения граждан и диктовать одним людям, скажем, христианам, да, каким должен быть официальный толк православия, да, или католицизма, там, или другой религии. А мусульманам он начинает диктовать, какой должна быть официальная версия российского ислама, да, в кавычках. То есть, если это государство светское, и если на уровне конституции закреплены свободы религиозных граждан, которые говорят о том, что каждый человек свободен в своих религиозных убеждениях, то в чем смысл этих репрессий по религиозному признаку, да? То есть, если на самом деле, то те убеждения, которые они исповедуют, они не несут никакой ни моральной, ни физической угрозы обществу.
А у меня к вам вопрос такой. Дело в том, что вот и те звуки, которые мы слышали, и те люди, которые пришли, и очень многие люди, которые собираются и общаются, это родственники задержанных, это ну, такая вот неформальная организация «Крымская солидарность». И вы во многом связываете вот давление на вас тоже с вашим участием в деятельности этой организации, в помощи детям. Что это за организация? Просто, ну, может быть, кто-то из наших радиослушателей еще до сих пор не знает, что это за «Крымская солидарность».
Крымская солидарность впервые появилась в апреле 2016 года, когда прошли ряд задержаний крымских татар на территории полуострова, и родственники политзаключенных и адвокаты, они почувствовали необходимость в том, чтобы ежемесячно встречаться и делиться с друг другом вообще ходом судебных процессов и вообще, что можно с этим делать, как можно с этим бороться. Постепенно эта встреча из встречи 15-20 человек переросла в такую достаточно большую встречу, там порядка 100-150 людей каждый раз собирается, на которую стали уже приезжать не только родственники политзаключенных и адвокаты, но и активисты, и правозащитники из Украины и России в том числе, да, и независимые журналисты. И появилось такое, знаете, общественное движение, и мне кажется, именно по этой причине сейчас Крымская солидарность подвергается вот таким плановым, скажем, отработкам. Я называю это вот в военном деле, есть такое понятие фабиева тактика, то есть когда наносятся не очень болезненные, но очень последовательные и с коротким промежутком удары, да, для того, чтобы деморализовать вообще вот это общественное движение и почувствовать какое-то бессилие. И сейчас, в принципе, вот все, кто как-то себя, скажем так, пытаются, да, позиционировать как активиста крымской солидарности, или как супруги политзаключенных, или как адвокаты, они по какому-то, на мой взгляд, негласному плану силовых структур отрабатываются. То есть сначала это были активисты, да, наши. Мы помним арест Наримана Мимедиминова в марте прошлого года. Ровно через 2 месяца арест сервера Мустафаева. Ровно через 2 месяца обыск и уголовное дело в отношении Гульсум Алиевой, которая тоже занималась информационной работой в Крымской солидарности. Затем давление на адвоката Эмиля Курбединова, который представляет собой лидера юридического сектора, да, Крымской солидарности. Затем задержание 24 крымских татар, 18 из которых являются активистами Крымской солидарности, но они выполняли абсолютно там разные функции. И вот сейчас эти административные дела в отношении уже Мумине Салиевой, да, жены политзаключенного и координатора крымского детства, который является детским проектом Крымской солидарности, и, ну, и меня, да, человека, который в информационном поле работает. То есть я считаю, что есть целенаправленный какой-то план, и стоит одна задача, вот это сформировавшееся общественное движение людей, которое сейчас вбирает в себя все больше и больше активистов и уже стало объединять не только по национальному или религиозному признаку, а у нас часто бывают на встречах гости из числа уже не мусульман, да, это и русские, и украинцы. Люди объединяются по принципу того, готовы ли они бороться с несправедливостью. И вот эта вот общность, она и пугает силовые структуры.
Луция, а скажите, вот люди, которые собираются на заседание Крымской солидарности, после всех этих задержаний, они, ну, как бы... Вот с помощью этих задержаний удается достичь своей цели российским силовикам? Ну, то есть, может быть, меньше стало людей теперь собираться? Может быть, многие стали бояться?
Мне кажется, это действует ровно наоборот. Во всяком случае, вот из последних событий, связанных вот с моим задержанием и с задержанием у меня, я не знаю, какую цель они преследовали вообще и зачем им это было нужно. Я им это говорила лично вот в разговоре, в диалоге, да, в Центре по противодействию экстремизму, что я не понимаю вообще логики, да, то есть зачем вам это, зачем этот шум был нужен.
А что они вам ответили?
Они сказали, что они выполняют свою работу. То есть вот у них входит в их задачи мониторить страницы на предмет нарушения российского законодательства. Но тут вот тут просто, знаете, чисто с точки зрения логического подхода, да, вот я в среднем делаю там 8-10 публикаций в день. Да? Ну, меня моя деятельность, в принципе, вот к этому обязывает. Личных там репостов и так далее. За год набегает там порядка 3,5-4 тысяч публикаций. За 5 лет около 20 тысяч, да, публикаций. И я себе вот просто не представляю, что кто-то сидел и специально вот отматывал, да, всю эту ленту на 5 лет назад. То есть была абсолютно четкая цель. Вот есть активность, нужно найти способ воздействовать на эту активность, подавить ее, а значит, нужно найти какой-то материал, который позволит возбудить административное дело, а может быть, если они найдут завтра и уголовное дело, да, и таким образом прекратить ту деятельность, которой мы занимаемся.
В нашей студии Луфия Зудиева, одна из двух крымско-татарских активисток, которая была задержана 30 мая 2019 года в Крыму, также задержали еще Мумине Салиеву, им присудили штраф 2000 рублей, соответственно, подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя признал их виновными в демонстрации символики запрещенной организации. Но, а вот сам штраф, кстати, сам штраф уже выплатили?
Или... Нет, еще предстоит апелляционное, рассмотрение апелляционной жалобы, и уже по итогам этой апелляционной жалобы будет необходимо выплачивать штраф.
А можете нам, нашим радиослушателям, может быть, вот я всегда надеюсь, что кто-то, вот кто-то не знает, а это очень важно, что если кто-то не знает, ему надо рассказать, а почему тогда вот собирают этот штраф 10-рублевыми монетами?
Во-первых, знаете, это такая... Вот в Крыму, на самом деле, очень много людей, которые сегодня поддерживают активистов. Кому-то хватает смелости заявить о своей поддержке открыто, да? Кому-то хватает смелости, есть желание и время приходить под здание судов. Но есть сотни людей, которые в силу разных причин не готовы об этом говорить публично, но они ищут другие способы поддержки и делают это путем поддержки детей, политзаключенных или собирая вот в частности на такие штрафы. И было очень, знаете, здорово, когда вот после суда я вышла, и мне сообщили о том, что вот прям там в этот же день уже собрали люди эти монеты для того, чтобы оплатить штраф. Это такой
есть какой-то символ, да, вот в этих 10 рублях?
Или... Конечно. Это просто демонстрация того, что в Крыму люди все делят между собой. То есть даже те штрафы, которые начисляются, да, люди готовы разделить между собой и таким образом продемонстрировать силовым структурам, что человек не остается в любой беде наедине. И один.
Я напомню нашим радиослушателям, с нами в студии Лутфия Зудиева, крымская правозащитница, крымско-татарская активистка. А сейчас мы по телефону включим еще Татьяну Глушкову, юриста Российского правозащитного центра «Мемориал». Татьяна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Татьяна, меня интересует вот гостю нашей студии Лутфия Зудиеву. Ее привлекли к ответственности и признали виновной в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России, демонстрация символики запрещенной организации. Оштрафовали ее за это на 2000 рублей. А вообще, насколько часто на территории России, вот в самой России, привлекают по этой статье к ответственности?
Ну, смотрите, число дел, которые рассматриваются ежегодно в Судане, вот в 2017-2018 году было где-то чуть больше 1600. То есть на всю Россию суды рассматривают в среднем 1600 с чем-то подобных дел.
По всем этим делам точно так же быстро выносятся решения в тот же самый день, как вот только задерживают людей и выносят им такое, вот предъявляют такое обвинение?
Ну, знаете, такой статистикой я, естественно, не обладаю, поскольку я не могу говорить за каждое решение, но в целом, как правило, все дела об административных правонарушениях, не только об этом, рассматриваются достаточно быстро.
Это
зависит от загруженности судов, естественно.
Ага. А скажите, а кого в основном вот привлекают? Что это за материалы, как правило?
Смотрите, очень разные есть варианты. Есть варианты, когда привлекают к ответственности людей, которые действительно демонстрируют, ну, пропагандируют нацистскую символику. То есть они вешают, например, свастику и сопровождают ее каким-то высказыванием российским, например, ну, без жидов или что-то в этом духе. Есть случаи, и таких случаев, к сожалению, достаточно много, когда за демонстрацию нацистской символики привлекают, ну, людей, которых вообще не должны привлекать. То есть, когда, допустим, нацистская символика демонстрируется в антинацистском контексте. Ну, из последнего такой достаточно курьезный случай, когда привлекли индивидуального предпринимателя за продажу георгиевских ленточек, на которых была изображена красная звезда, развивающая свастику. То есть, фактически, человек, который продавал эти ленточки, хотел, наоборот, прославить победу в Великой Отечественной войне, а его оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Также из еще таких курьезных случаев привлекают регулярно людей за демонстрацию татуировок в виде свастики. То есть привлечения разнообразные. Есть и оправданные, и много неоправданных случаев.
Понятно. Скажите, а есть ли какой-то, ну, есть ли какая-то статистика, что называется, оправдательных приговоров? То есть вот насколько человеку легко доказать или нелегко доказать свою невиновность? И вот как вы, например, упоминали этот случай с продавцом этих георгиевских ленточек, которые там, на которых была тоже изображена свастика, и который там раздавливал звезда или что-то такое.
Да. Вы знаете, к сожалению, даже вот такие курьезные случаи привлечения к ответственности, как правило, заканчиваются вынесением решений не в пользу человека. Чаще всего.
Понятно. Спасибо. Спасибо вам. С нами была Татьяна Глушкова, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал». Но если вот действительно доходит даже там до привлечения курьезных случаев, по таким вот курьезным случаям, то здесь, конечно, скорее всего, не курьезный случай. Как говорит наша гостья Лутфия Зудиева, ну, вполне возможно, что действительно было такое вот целенаправленное давление. Скажите, вот это движение, еще это очень важно проговорить, у нас есть несколько минут, движение помощи детям политзаключенных, которые остались без родителей, имеется в виду их родители сейчас находятся либо в местах лишения свободы, либо в следственных изоляторах, то есть тоже нет у них контакта с детьми. Что это за движение, как крымчане, как крымские татары помогают детям таких заключенных?
Естественно, что самой уязвимой и самой ранимой аудиторией во всех этих событиях являются дети. И в условиях, когда у них нет отцов, то кто-то должен был взять на себя функции по тому, чтобы просто выполнять какие-то логистические задачи, да, доставка детей в больниц, там, помощь с какими-то другими семейными, да, вопросами. Но это такой не самый важный, да, аспект. Гораздо более серьезная задача стояла перед тем, чтобы обеспечить им психологический комфорт, потому что дети, которые лишились отцов и видели обыск в своем доме, они пережили серьезные травмы. И многие из них до сих пор не могут отойти от этих травм. И перед активистами стояла задача создать некую площадку для того, чтобы с помощью различных мероприятий, развлекательных, развивающих, попытаться вот снять эти психологические последствия той травмы, которую они пережили, да, и Отца заменить невозможно, конечно, да, ни один из активистов, ни один из организаторов детского досуга не заменит этим детям отца, но, по крайней мере, как-то компенсировать его отсутствие и вот с помощью этих мероприятий различных немножко скрасить их непростое крымское детство.
А насколько этим детям важно общаться с другими? Я вот сейчас говорю про других взрослых, не только детей, а вот других взрослых. Как происходит это общение? О чем говорят с детьми с такими?
Во-первых, знаете, когда твоих родителей преследуют по таким серьезным статьям, это всегда травма не только в день задержания обыска, это длящаяся травма в школе, в детском саду, где любой прохожий может сказать о том, что ну вот папа-то твой по такой статье сегодня сидит.
А говорят такое?
Есть недоброжелательно настроенные люди, не из числа, скажем, крымских татар, да, а люди, которые, вот, как правило, разделяют официальную точку зрения властей, то, конечно, ребенок он просто не способен дать отпор и отвечать в такой ситуации. И более того, он и не должен быть адвокатом своего отца, учитывая, что отец его, в принципе, ни в чем не виноват. Да? И то обвинение, по которому он сейчас находится в СИЗО, оно абсолютно вот надуманное и незаконное. Но, тем не менее, дети периодически с этим сталкиваются, и им, конечно, в этой ситуации тяжелее всего. И мне очень нравится, что в этих условиях народ опять-таки проявил солидарность и показал силовым структурам в том числе, что эти дети не останутся наедине со своей проблемой, что даже если у них отняли отцов, найдутся люди, которые смогут выполнить все необходимые функции и задачи, которые выполнял отец в его отсутствии. И когда он вернется, этот ребенок будет в здоровье, в благополучии, и у него обязательно будет образование и надежда на светлое будущее.
Спасибо. Лутфия Зудиева, крымско-татарская активистка, правозащитница, была гостья нашей студии. Напомню, говорили мы сегодня и о ее деле, о ее задержании, о ее приговоре, вот это об административном правонарушении, которому приговорил ее подконтрольный России суд за демонстрацию запрещенной в России символики, и об организации «Крымская солидарность» и о помощи тем крымско-татарским детям из семьи крымских татар, отцы которых сейчас находятся в заключении либо находятся под следствием. И тут стоит напомнить вот о чем, о том, что традиция солидарности у крымско-татарского народа, они достаточно сильные. И во многом, наверное, благодаря этим традициям крымско-татарского народа народ смог сохраниться, несмотря на жестокую депортацию 1944 года, и через 45 лет вернуться на свою родину. Вам спасибо, Лутфия.
Спасибо.
Терпения и выдержки, и по возможности хорошего настроения. Пусть мир дарит тоже и хорошие эмоции.
Спасибо.
А вы, наши дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами. Через несколько секунд мы продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами по-прежнему надоевший вам Александр Янковский. И теперь вот вернулись ко мне Елена Римовская и привела с собой еще Станислава Юрченко. К чем вы пришли, дорогие мои?
Мне, честно говоря, делать было просто нечего, а я посмотрел на новости, завтрашнего дня, которые ждут крымчан, и понял, что я не могу не прийти в эфир и не рассказать про это. Елена, вот расскажите нам первую новость. Что же ждет наших любимых крымчан?
Я думала, ты пришел, чтобы рассказать, а я буду слушать. Ну, давайте начнем. Вот дома для льготников построят раньше
обещанного. Здание возводится в Симферопольском микрорайоне Залесье. Об этом сообщает издание «Крыминформ». Замглавы российской администрации Симферополя Якуб Зайтулаев заявил, работы первой секции закончат к концу июля. Это вот новость для всех наших слушателей, которые говорят, что мы только пишем зраду и никогда не пишем о том, как хорошо в Крыму. В мае глава российской администрации Симферополя Наталья Маленко сообщала, что окончательный срок сдачи дома 1 декабря 2019 года. А в микрорайоне Залесье строят дом на 180 квартир для детей-сирот.
А для тех, я небольшую, слушателей,
я небольшую зраду все-таки бы внес. Все-таки
ну,
да, достаточно. Это все-таки достаточно, хотя, несмотря на то, что это администрация Симферополя, достаточно далеко от самого Симферополя, да, вот от центральной его части, тем более.
И для тех, кто уже правился, я скажу, что мы все равно потом приедем и посмотрим, как же они построили, потому что были абсолютно разные стройки от Российской Федерации в Крыму. Есть даже смертельно опасная трасса Таврида. Вот, но мы перейдем к другим новостям.
Но тут есть... всегда есть вопросы по поводу каких-то социальных объектов, которые в Крыму строятся, начиная с 2014 года, поэтому, да, очень интересно, как там все будет.
Немножко еще обещаний об улучшении жизни для крымчан. Прямые авиарейсы из Крыма в Саудовскую Аравию для хаджа. Российский муфтий Крыма Эмирли Аблаев заявил о возможности прямых рейсов для паломников из аннексированного полуострова в Саудовскую Аравию. При этом он не назвал никаких конкретных дат первого авиарейса. Паломничество для крымчан организовывает агентство АВН Тур. Как указано на сайте турагентства, первый вылет в хадж состоится 23 июля. Но не из аэропорта Симферополя, а как и раньше, из аэропорта российского Краснодара. Минимальная стоимость турпакета 2600 долларов, а максимальная составит 7,5 тысяч долларов.
Краснодар это уже Крым?
Видимо, да. Но он же сказал, что из Крыма. Значит, будет, значит, теперь Крым, наверное, Краснодар уже присоединили к Крыму. А здесь мне вообще вспоминается новость, помните, на прошлой неделе, когда руководитель предприятия так называемого Крымской железной дороги сказал, что Крым вообще готов уже к запуску железнодорожного сообщения с материковой Украиной. Ну, то есть, он готов, в принципе, да,
ну,
то есть,
но... Украинские железные дороги сделали его готовым, да, для этого.
То есть, но, а как подали эту новость, как подали российские информационные агентства, что Украина собирается запускать поезда в Крым, да, то есть, хотя, на самом деле, было заявление абсолютно другое. То есть, и здесь точно так же, то есть, что он сказал, что возможность есть прямых рейсов, то есть, теоретически есть такая возможность,
но а практически... Но летать будут из Краснодара.
Да, летать будут из Краснодара.
Следующая новость, одна из причин, почему я не мог не прийти в этот эфир. Ведь это новость для Александра, это новость про его любимую Феодосию.
Ох. Я потом тоже расскажу Александру новость о Феодосии. Давай ты первый.
Давай, рассказывай.
Феодосия без канализационных люков и цветов. О массовых кражах в городе заявил директор феодосийского учреждения «Городское благоустройство» Олег Мяснянкин. По его словам, у города уже не хватает денег для своевременного закрытия канализационных колодцев новыми люками. Помимо этого, в Феодосии массово крадут и цветы. По словам Мяснянкина, с начала весны на набережной в парках и в скверах было похищено 100 единиц растений. У меня вот только один вопрос. Это те самые люки с надписью «Керчь»?
Я не уверен. Но у меня есть предположение... Точнее, у меня вот в этой новости мне не хватает одной информации вообще. А сколько было украдено люков? И больше ли, чем цветов? Потому что 100 цветов, это на самом деле несерьезно. Может быть, какой-то любвеобильный такой, ну, не знаю, как влюбленный юноша. Он, может быть, вот эти 100 цветов за одну ночь сорвал и подарил своей возлюбленной.
А вдруг они высадили всего 300 из 100? Это уже, да, критическое число.
А может быть, 101 цветок высадили, а 100 сорвали.
В это я верю скорее, да. Но да. Сколько люков, я согласен, это интересно.
Ой, какая замечательная новость. Можно ее прочитать? Можно
вы не я хотите прочитаю? Вторую новость о Феодосии?
Давайте,
да?
Вторую новость.
У нас просто, я хочу проанонсировать, у нас сегодня днем был очень интересный эфир. Опять-таки о вашей любимой Феодосии, а точнее о селе Береговом. Мы получили информацию, что там местные жители возмущены какими-то стройками на Золотом пляже, и мы начали выяснять. Мы сначала подумали, что речь идет о яхтенной Марине, которую пообещали там построить на Золотом пляже, но потом оказалось, что яхтенная Марина это отдельно, а вот то место, где
там
сейчас...
Там еще что-то строят.
Да, а то место, где сейчас, хотя Золотого пляжа как бы не так уж и много, тем не менее. То, что сейчас там будут строить, это значит, там будет такой комплекс с баней, бунгало и, вероятнее всего, кафе. И строить это будет краснодарская фирма, которая называется «Итальяшка». И мы связались с этой фирмой, и нам рассказали, что местные активисты не правы, когда говорят, что у фирмы нет разрешений на такие постройки, но когда мы...
У итальяшки все есть.
Да, и они заверили, что они надежная, серьезная компания.
Ну, конечно, итальяшка же.
И что местные активисты, они активничают только потому, что у них есть свои личные бизнес-интересы. В любом случае, позвольте мне рассказать, обратиться к нашим слушателям и призвать их посмотреть наш сегодняшний дневной эфир.
Ты знаешь, я вспоминаю, когда как-то вот приехали ко мне в гости люди из Германии и Швейцарии, давно было, очень давно, и я им говорю, я хочу вам показать «Золотой пляж». Они говорят, что за название такое «Золотой пляж»? Я говорю, поехали, посмотрите. Они приехали, увидели песок, действительно, такие вопросов больше нет, действительно золотой, потому что очень необычный такой красный цвет фактически, ну, такой вот темного золота, можно так сказать, цвет. И такого в Керчи нет, не смотрите на меня так, Станислав Юрченко.
У нас есть два моря, но мы так хорошо.
Хотя, на самом деле, вот этого самого и для Крыма это вообще уникальность, потому что таких песчаных пляжей на самом деле, естественных песчаных пляжей нет, а вот все практически пляжи на южном берегу Крыма, они все насыпные, то есть туда либо песок привозится, либо галька, как правило, а вот в Феодосии все естественное, натуральное, но хотят все застроить.
Ваша новость, Алекс.
Моя новость. Ой, боже, а я ж уже наговорил много чего.
Давайте я прочитаю.
Нет, подожди, это я. Крымчан ждет лучшая жизнь. Вот опять-таки хорошая новость. Да, такое заявление сделал не я, а сделала спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко на 5-м международном гуманитарном ливадийском форуме. Ну, давайте ее послушаем.
Все будет в Крыму. Все будет лучше. Все будет самое современное, достойное этого места и достойное жителей Крыма.
То есть она хотела сказать, наверное, что вот она это один из тех элементов лучшего, которого уже прислали, наверное,
все
в Крым.
Будет.
А, будет,
все
то есть
будет.
Еще пока нет.
А вот меня одного смущает само название этого форума. То есть я понимаю, что в Крыму уже 5 лет существует гуманитарная катастрофа, если есть целый ливадийский гуманитарный форум. То есть там так все плохо.
Да, потому что он уже 5-й раз проходит в Ялте. На этот раз в нем, по словам организаторов, участвуют 50 представителей 56 стран, да, Елена Римовская, что вы тянете руку?
Я просто, у меня есть новость, которую я хочу посвятить Стасу.
Давайте.
Российские туристы выбрали Керчь и Севастополь для длительного отдыха. Российский сервис бронирования жилья для отдыха twill.ru выяснил, какие некурортные города чаще всего выбирают для летнего отдыха на море на неделю и больше в этом году. По данным сервиса, в 5-ку приморских городов, популярных для летнего отдыха на море у туристов, вошли Севастополь, Керчь, Туапсе, Новороссийский и Таганрог.
Подождите, а где Джанкой?
Где
в российском рейтинге обязательно до морского отдыха должен быть Джанкой.
Ну, давайте я дочитаю, потому что у меня к Стасу есть вопрос. Туристы бронируют морской отдых в портовых городах на период от 7 до 11 дней и потратят на аренду жилья до 3000 рублей в сутки. Дешевле всего отдых обойдется в Керчи. Стас, что делать в Керчи 11 дней?
Все, молчи, Стас. Не выдавай тайны вообще, что можно делать 11 дней.
Считать количество ступенек на Митридатской лестнице.
Это один день.
Это, ну, учитывая, что сейчас ее пытаются реконструировать, то это может растянуться на пару лет, этот квест. Вот дождаться, когда таки-то можно будет пройти и посчитать ступенечки, учитывая качество. Елена Львовская, там есть чем заниматься даже многие-многие лета. Вот уже два моря, самая большая нетронутая степь по всей Украине, грязевые вулканы, огромное количество пляжей, пещеры.
И практически полное отсутствие туристов.
Да, все же не курортный город, не то что ваша Феодосия.
Я знала, что Стас выгодно прорекламирует Керчь.
Продаст, да, как бы. Ну, посмотрите, он так прорекламировал Керчь, продекламировал Керчь, что оказалось, что отдых в Крыму уже дороже, чем в Италии и Турции.
В Керчи тоже?
Наверное, но в Крыму же написано. Ночь в трехзвездочном отеле Алуште почти в 2 раза дороже, чем в турецкой Алании. Об этом сообщает российское издание «Известия». Самый дешевый тур в Алушту стоит 44 500 рублей, это 18 500 гривен. Цена тура в Аланию, это рядом с Анталией, да, вот почти 25 000 рублей, это 10 500 гривен. Как сообщает, опять-таки, российское издание «Известия», самые дорогие гостиницы в Крыму, ялтинский номер в трехзвездочном отеле стоит около 6 800 рублей в сутки, а цена за номер в отеле категории 4 звезды уже 11 000 рублей, это около 4 500 гривен, это не за весь период, а всего лишь только за одни сутки. А вот сам номер слушайте, вот теперь, вот смотрите, где надо отдыхать. Самые недорогие трехзвездочные гостиницы в Симферополе. Там стоимость номера за ночь составляет около 3000 рублей, это менее 1500 гривен. Смотрите, и отдыхать замечательно. И знаменитое Симферопольское море ждет всех отдыхающих.
Там недалеко, пешочком пройтись, вот, это же идеально.
Да, лучше всего 45 километров. Можно как бы за день обернуться туда, а на следующий день прийти пешком обратно.
А я вам скажу, что у меня из Алушты самые мои прекрасные, любимые детские фото с моря. Поэтому я согласна, что Алушта – это вообще лучшее место для отдыха, оно бесценное.
А часто ли вас в детстве фотографировали? Может, это просто была единственная съемка лет за 5-8, и поэтому это любимые фотографии? Меня всегда поражает, когда людям
тогда
так нравится отдых в Крыму.
Тогда фотоиндустрия уже была достаточно развита, Стас, спасибо.
Это у меня фотографии, которые снимали черно-белые, на дегеротипы, на серебряные пластины.
Да, вот мы говорили про Симферополь, да, как туристический город. Вот на самом деле, наверное, потому что там такие приветливые отели, вот есть следующая новость. Ведь 3 российских города назовут улицы в честь Симферополя. Внимание, Уфа, Омск и Ставрополь. По словам Натальи Маленко, главы российской администрации города, именно там появятся улицы симферопольские. Да, вот такая вот позитивная нота нам для конца этого эфира.
Ну, слушай, а в Киеве, кстати, есть улица симферопольская?
Мне кажется, что есть.
Улица Героя Севастополя точно есть.
Точно есть Севастопольская площадь.
Площадь тоже есть, да.
Смотри, сделано это все абсолютно бесплатно, даже без передачи Симферополя каких-либо
Ялтинская.
Денег. Да, Ялтинская есть. Это программа «Крымский вечер». С вами были Александр Янковский, Елена Римовская и Станислав Юрченко. Услышимся завтра. Всего вам доброго.